Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня, можно сказать, о предмете, которым по повелению Господа Иисуса евреи должны были увенчать край своей верхней одежды. Переводчик Эльберфельдерской Библии назвал эту деталь одежды «квастой». Сначала я приведу короткое описание этой детали одежды из полной популярной библейской энциклопедии, а затем уточним, как по ходу сегодняшней проповеди мы ее назовем, чтобы в дальнейшем не путаться. Итак, воскрилия одежды. Воскрилия одежд, Матфея 23, стих 5, состояли из пурпурно-голубых кистей на четырех концах верхней одежды. По предписанию закона Моисеева, согласно чисел 15, стих 37, они должны были напоминать заповеди Господни. Фарисеи думали, что чем шире их воскрилия, тем виднее для народа их благочестие. Прикосновение с верою к кистям одежды Иисуса кровоточивой женщины исцелило ее болезнь, согласно Матфея 9, стих 20. Мартин Лютер переводит эту деталь верхней одежды словом «кайма». Это значит, что специальной каймой обрамлялся подол верхней одежды. Эта верхняя одежда израильтянина представляла собой накидку из шерстяного квадратного одеяла, которое в центре имело отверстие для головы. Следовательно, передняя часть имела два конца и задняя часть имела два конца или два угла. Кайма, которая пришивалась к нижней части накидки, сзади и спереди, заканчивалась по углам кисточками из пурпурно-голубых нитей. Переводчики русской Библии и эту деталь перевели неверно, как видим в Евангелии от Марка, глава 6, стих 56. И куда не приходил он, то есть Иисус, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, к этой кайме с кисточками. И многие, которые прикасались к нему, исцелялись. Приведу также параллельное место из Евангелия от Матфея, глава 14, стих 36. «И просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись». Приведу по этому поводу один из псалмов восхождения, псалом Давида, самый короткий псалом, состоящий из трех стихов. Читаю этот псалм 132, стихи с 1 по 3. Песнь восхождения Давида. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Поскольку Давид является пророком, то Господь Иисус открыл ему в этих нескольких строках очень глубоко идущее пророчество. В стихе 1 он нацеливает наше внимание на возникновение Церкви Иисуса, когда верующие через Святого Духа будут представлять одно целое. Святой Дух мы видим здесь прообразно в елее. Первосвященник Аарон является прообразом нашего истинного первосвященника Господа Иисуса. А с другой стороны, в голове Аарона мы также символично видим Господа Иисуса. Он голова. А в туловище Аарона мы символично видим Церковь Иисуса. В этом елее на голове Аарона, стекающего на его бороду, а затем на края одежды его, мы видим помазание Богом своего сына. Об этом знаменательном событии помазания Богом своего сына мы читаем в Псалме 2, стихи с 3 по 10. «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их, говорят безбожники. Живущий на небесах посмеется над их замыслом. Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение, когда Бог совершит над ними суд в 70-й седьмине». А теперь следует самое главное сообщение в стихе 6. «Я помазал царя моего, Иисуса, как мы это видим в Псалме 132, над Сионом, святою горою моею, говорит Бог, возвещу определение. Бог сказал мне, это говорит Иисус, ты сын мой, я ныне родил тебя». Имеется в виду рождение в плоти через Марию. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Бог дал сыну всю власть на земле. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. То, что в Псалме 2 и в Псалме 132 касается Сиона, является интересной и очень большой темой, которую следует рассматривать отдельно и подробней. А сегодня мы сконцентрируем наше внимание на сообщении Псалма 132, стих 2. «Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, где у нашего первосвященника Господа Иисуса мы видим эту кайму с кисточками». Эта кайма вместе с кисточками называется в Эльберфельдерском переводе «квасте». Поэтому для лучшего понимания всей темы возьмем по ходу рассмотрения сегодняшней темы слово «квасте» за основу. Вернемся к нашему главному тексту в Евангелии от Марка, глава 6, стих 56. В этой же главе, в стихах с 34 по 44, мы читаем о насыщении 5000 душ. Пока Иисус отпускает народ, Он отправляет учеников на другой берег, к Вифсаиде, в землю Генесарецкую. Ночью на озере поднялся шторм, поэтому Иисус идет по воде к ученикам, чтобы их спасти. Они приняли Его за призрак, но Иисус успокоил учеников, вошел к ним в лодку и вместе с ними приехал в землю Генесарецкую, что означает «королевский сад». Слух о прибытии Иисуса молниеносно разнесся по всему населенному пункту, и все люди вынесли своих больных. Все они должны были прийти к Иисусу, как читаем об этом в книге «Деяния апостолов», глава 17, стих 30. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. В нашем главном тексте затем читаем: «И которые прикасались к Нему, исцелялись». А в другом переводе Библии сказано: «Как много прикасались к Нему, исцелялись». Это значит, что независимо от вида болезни, независимо от нужды, которую они имели, но каждый, кто прикасался к квасте одежды Иисуса, тот исцелялся. Поэтому в самом начале нашей проповеди мы задаем себе вопрос: – какой вообще смысл заложен в квасте? Имеет ли это кваста исцеляющую силу? Некоторые верующие помнят о таком случае в Германии. Много лет тому назад люди видели в Германии такого «исцеляющего евангелиста» в кавычках по имени Осборн. Однажды он написал и разослал среди верующих письма, в которые он вложил кусочек джутового растения. К этому он указал еще место Писания из Деяний апостолов, глава 19, стихи 11 и 12. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. В своих письмах этот Осборн просил верующих прикладывать этот кусочек джутового растения, как и платки Павла, на больных, и они будут исцеляться. Мне неизвестно, исцелился ли таким образом хотя бы один человек. Поэтому мы еще раз спрашиваем себя, исцеляла ли тогда людей эта кваста на одежде Иисуса? А также мы спрашиваем себя, какое значение имеет эта кваста на основании Слова Божьего для нас сегодня? И если мы в Слове Божьем подробнее желаем рассмотреть этот вопрос, то обратимся ко всем нам известному и выдающемуся случаю в Евангелии от Луки, в главе 8, стих 43. «И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Никакие медикаменты того времени ей ничуть не помогли. Поэтому она напрасно издержала на врачей все свое имение. И она решила испытать правдоподобность слухов, что прикосновение к квасти Иисуса исцеляет. Читаю из Евангелия от Луки 8, стихи 44 по 47. «Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним, «Наставник, народ окружает тебя и теснит». И ты говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Тот факт, что эта женщина 12 лет страдала кровотечением, символично указывает на Израиль. Число 12 является господствующим числом Израиля. И прежде всего мы это видим в 12 коленах. Когда Пилат пытался освободить Иисуса, то израильтяне кричали, как читаем в Евангелии от Матфея, в главе 27, стих 25. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». В этой невинно пролитой крови Иисуса Божий народ Израиль возложил на себя тяжкую вину. Эта вина тяготеет на них и на их детях и сегодня еще. Символично мы видим эту вину, этот грех Израиля на женщине, страдающей кровотечением. Потеря крови означает потерю силы. Там, где люди живут в грехах, сила жизни, можно сказать, исчезает. Человек становится духовно все слабее и слабее, пока он не умрет и уйдет в вечную погибель. И никто, кроме Господа Иисуса, не мог этой женщине помочь. Никто, кроме Господа Иисуса, не может простить грехи. Никто, кроме Иисуса, не может спасти. Эта женщина пришла туда, где находился Господь Иисус. Она приблизилась к Нему сзади, чтобы Он ее не заметил, и прикоснулась к квасти Его одежды. У нее не хватило мужества сразу же лицом к лицу подойти к Иисусу, признать свои грехи и попросить разрешения коснуться квасты Его одежды. Остроумный Петр сразу сказал: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но Господь Иисус установил факт прикосновения к его квасти, потому что он знал, что здесь произошло что-то особенное. Еще раз задаем себе вопрос: имеет ли кваста исцеляющую силу? И если мы дальше будем исследовать Слово Божье в этом же направлении, то должны сказать, что не каждая кваста имеет исцеляющую силу. К примеру, мы имеем в Слове Божьем совершенно особые квасты, которые мы находим в Евангелии от Матфея, глава 23, стих 5. «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают квасты одежд своих». Эти хранилища представляют собой маленькие коробочки или повязки со стихами из закона Моисеева, носимые на лбу, руках и на груди, как медальон. Это были заповеди, исполняя которые человек хранил себя от нарушения закона, хранил себя от погибели. Поэтому эти ленточки и коробочки носили название «хранилища». Но в этом стихе Господь Иисус говорит о фарисеях, которые имели самые большие квасты и самые широкие хранилища в Израиле. Это ясно. И мы с вами знаем, что маленькая автомашина может оказаться незамеченной, а большая автомашина, запаркованная перед домом, очень представительна. Соответственно, и фарисеи думали о себе: чем больше будут у нас квасты, тем это заметнее и лучше для нас. И сегодня это является вопросом, когда верующий несет под мышкой большую Библию и так далее. В Ветхом Завете израильтяне имели предписание Бога о том, чтобы носить на верхней одежде эти квасты. Об этом мы читаем в книге «Числа», глава 15, стихи 37 по 40. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе квасты, то есть кисти, на краях верхних одежд своих в роды их». И в эти квасты, в эти кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они, эти голубые нити шерсти, в квастах у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим». Ввиду особой конструкции верхней одежды на ней имелись внизу четыре угла или четыре края, к которым прикреплялись квасты. Но тот факт, что эти квасты прикреплялись к краям, была не сама цель Бога, что они должны были именно здесь быть. Но Бог связывал с этими квастами совершенно определенное дело. Бог говорит, и будут они, эти голубые нити шерсти, в квастах у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству. В этом заключалась цель Бога. Эти кисти с голубыми нитями шерсти должны были служить особо важным напоминанием. Если мы желаем о чем-то хорошо помнить, то делали или делаем иногда узел в носовом платке. Я говорю «делали», потому что носовые платки уже не в моде. Вместо них применяем бумажное разовое темпо. Короче, эти голубые шерстяные нити должны были служить напоминанием. Заметим себе это. И если мы натыкались на этот узел в нашем носовом платке, то сразу же мелькнет мысль: «Ага, я что-то забыл». Но вопрос заключается в том, что именно я забыл. Точно так обстояло дело с квастой. Каждый израильтянин, взгляд которого останавливался на квасте, должен вспомнить о Божьих заповедях, должен вспомнить о Слове Божьем. По этому поводу следует сказать, что это воспоминание было многообразно. Если каждый израильтянин придерживался этой заповеди, то число кваст равнялось бы числу населения в Израиле, помноженное на 4. Это значит, что это воспоминание было вездесуще. Всегда, если я кого-нибудь встречу, то вижу у него квасты. Поэтому такое воспоминание являлось не чем-то редким, как у нас, когда мы один раз в неделю собираемся в собрании, и при богослужении Господь Иисус напомнит мне о важных вещах, которые я, быть может, забыл. С квастами дело обстояло иначе, но всегда, когда я с кем-нибудь встречаюсь, а встречаются люди часто в течение дня, то я вижу на других эти квасты, которые указывают мне на Слово Божье. Именно об этом размышляли и фарисеи, потому что в них израильтяне видели своих духовных господ. Поэтому и сегодня высокопоставленные политики и члены правительства одеваются в особую одежду, чтобы показать, что они являются особыми людьми, отличающиеся и превосходящие простых людей общества. Но в нашей теме Бог обращает наше внимание не на эти внешности, хотя эти квасты и являлись внешними признаками. Да, цель Бога заключалась не во внешнем, но цель Бога заключалась в напоминании, смотря на них. Следовательно, мы можем сказать, что сами по себе эти квасты ничего не значили, но цель Бога заключалась в том, что, глядя на эти квасты, израильтянин должен был вспомнить о Слове Божьем. Точно так и мы, глядя на Библию, не рассматриваем просто какой-то материальный предмет. Если даже Слово Божье состоит из бумаги и типографской краски, но, глядя на Библию, Святой Дух направляет наше внимание на нашего Господа Иисуса, как об этом говорит Слово Божье в послании к Колоссянам, глава 3, стих 2. «Помышляйте о том, что вверху, а не о том, что на земле. Кто руками или взглядом касался квасты, тот касался воспоминания о Слове Божьем через этот знак воспоминания». А теперь мы задаем себе вопрос, посредством чего исцелялись израильтяне от своих болезней и обременения или даже одержимости? По этому поводу Господь Иисус совершенно ясно говорит в Евангелии от Луки, глава 8, стих 48, женщине, страдавшей кровотечением 12 лет. Он сказал ей: «Будь мужественна, или дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Хотя в нашем тексте это непосредственно не написано, но тот человек, который касался квасты, искал исцеление через Господа Иисуса, который является Словом Божьим, пришедшим в плоти к нам на землю. Об этом читаю в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». А кваста являлась в Израиле в то время внешним знаком связи со Словом Божьим. А кто связывается со Словом Божьим, тот проявляет в этом свою веру. Я скажу вам сейчас одно предложение, но его следует правильно понять. Само по себе Слово Божье не спасает. Я могу кому-нибудь рассказать Евангелие, которое является Словом, является истинным Словом. Мой слушатель может даже со всем слышанным соглашаться, что все то, что я ему рассказал, истина. Но все это слышанное его еще не спасает. Он должен с этим слышанным связаться. Оно должно его привести к Господу Иисусу, и он должен Господу сказать: «Да, дорогой Господь Иисус, я являюсь погибшим грешником, я понял это из сообщения Слова Твоего, я нуждаюсь в Тебе, прости мне все мои грехи и войди в мою жизнь, как Господь и Спаситель». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.